другая тенденция, которая противостоит, и которую мы сейчас в полной мере переживаем. Ну, сейчас только потому, что мы сейчас живем. На самом деле она всегда существует, это вторая тенденция. Если первая, напоминаю, это тенденция церкви к евангелизации мира, то вторая, или лучше сказать, антитенденция обмерщения церкви. Обмерщение церкви. Что там трудности, которые мы видим в первой? Гораздо более серьезные трудности, которые возникают у человека, у христианина, в связи с победами на том фронте, на фронте противника. И что такое крещение церкви? Еще раз повторяю, я говорю не о теле Христова, я говорю о любой поместной церкви, о любой видимой церкви, о ее мирянах, о ее клире, о ее иерархии, о ее церковных структурах, о ее задачах, ее цели, о ее жизни. Вот эта тенденция обмерщения церкви. Что подразумевается под этим? Когда христианские ценности, лучше сказать, христианские заповеди, в сторону постепенно отодвигаются и заменяются так называемыми ценностями языческого мира. Или просто мира. Мирскими, так называемыми, ценностями. Когда мы мирские ценности начинаем называть церковными. Вы слышите? Когда мы духовностью начинаем называть не то, что именуется в церкви, а то, что именуется вне церкви, и что на самом деле таковой не является. Вот когда наступает беда. Вы скажете, как это возможно? Это возможно по той простой причине, что все мы люди, кем бы мы ни были, в каком бы сане мы ни находились. Ой, если бы приняв сан, все, я сразу бы стал святым. Была бы какая красота. И познавал бы всю истину. Нет. Наша внешняя церковь, наша земная церковь, это люди, прежде всего. И от воли каждого человека зависит очень и очень многое. Я уже помню, когда-то, возможно, говорил вам даже, что особенно ярко обнаруживает себя это обмерщение церковного сознания, обмерщение христианства в католицизме, в протестантизме. Это ярко, ярко видится, и вы можете это прочитать, если вы откроете хотя бы наш журнал Московской Патриархии и познакомитесь с тематикой, докладами и выступлениями так называемых экуменических конференций. Одни мирские проблемы. Проблемы духовной жизни и нет. Даже более того, я помню одну статью, которая меня поразила, не буду называть уже автора, ну просто не хочется мне, он был моим коллегой, так сказать, не хочется говорить о новом аскетизме. В чем же он заключался, этот новый аскетизм? Аскетизм, аскетика, вы помните, это наука о правильной христианской жизни. Новый аскетизм в чем заключается? Оказывается, в участии в экуменических конференциях. Это же труд, вы знаете. Надо же пролететь до Брюсселя, а может до Нью-Йорка, а может до Канберры, а там сидеть на заседании. Что труд? Труд, верно. Ну, а те развлечения, которые там, ну что же это, ну надо же как-то компенсировать. Вообще аскетизм замечательный, я вам скажу. Когда я прочитал эту статью, я умилился. Думаю, как здорово. Ее опубликовали. Оказывается, она не вызвала никаких особых нареканий или протестов. А как действительно, видимо, ну, по крайней мере, редакция согласилась, наверное, с тем, что это новая форма аскетизма. А какова проблематика всех этих конференций? Вы лучше посмотрите сами и увидите. Самое главное, ради чего пришел Христос. То есть не главное, а единственное. Спасение. Всем понятно. Все. Ради чего существует церковь? Спасение, то есть души, то есть вечная жизнь. Всем понятно? Всем. 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 Ошибаетесь. Это не проблемы, это не задачи. Наши задачи совсем другие. И вы глубоко ошибаетесь, если будете так мыслить. Отсталость, консерватизм, фанатизм, реакционность. Мы должны заниматься другой проблематикой. И все внимание... Вся совокупность вопросов и проблем который поднимается там, это проблемы шалома, мира, справедливости, войны, нищеты, эксплуатации, транснациональных корпораций, война в Анголе, расизм в ЮАР. Вот, оказывается, проблематика церкви. Вот где задача церковная. Более того, назовем один интереснейший факт, который, возможно, и для вас будет любопытен. В западном языке, в экуменическом, уже практически, фактически, нет понятия ереси. Но однажды оно было употреблено. И вы во веки веков не угадаете, когда и в отношении чего. Ну, ни за что не угадаете, если только вы не слышали заранее. И невозможно, и я бы ни за что не угадал. Ересью было назван апартеид Южноафриканской Республики. А вы, наверное, подумали, там что-нибудь о Святой Троице, о Христе, наверное. Какие вы отсталые люди, я так и знал, к кому я приехал. Апартеид, вот что ересь. Поняли теперь, в чем суть христианского вероучения? Вот так. Спаситель нас не интересует. Дай нам благо на земле. Основная заповедь наша в чем состоит? Заботьтесь о том, что вам есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот наша кредо. Вот наша цель. Все. Идет страшнейшее обмерщение христианского сознания. Ну, правда, я, конечно, предпочитаю говорить о Западе. Но неудобно же говорить о себе, правда? Неудобно, конечно. Но вам по секрету так могу сказать, потому что вы никому не расскажете. Например, я читаю в электронной почте, есть такой журнал «Православное обозрение», сообщение пресс-службы Петербургской епархии. Когда молодежный там отдел епархии совместно с кем-то организовал рок-концерт. Сообщение, такое положительное сообщение, которое заканчивается такими словами, что церковь наконец начинает выходить из храма. Пора уже выйти из храма, прийти к людям. Это уже вершина и предел. Не вздумайте уходить в храм и сидеть там. Идите на рок-концерты. Вот тут вы уже сумеете проповедовать Христа. Я не могу забыть впечатление от той рок-оперы, на которую нас повел в Лондоне один католический патер Иисус Христос сверхзвезда. Я был просто ошеломлен и потрясен и страшно огорчен и начал высказывать. Ну, был не один я, учтите, была наша вся делегация. Да. На что он мне в ответ заявил: вы знаете, это единственный сейчас путь, чтобы люди хотя услышали о Христе, о Евангелии. Я говорю: простите, а что же они тут услышали, когда им показывают тайную вечерю, один пьяный ученик на столе валяется. Другие здесь падают, здесь вот так. Это что? Это вот такая проповедь Евангелия? Как интересно. А Христос-то такой жалкий идеалист. Тот, который говорит: придите ко мне, все труждающиеся. К нему какой-то один хватит, другой тоже. Наконец, их хватит целая куча. Он начинает кричать: уйдите от меня. Христос же идеалист беспочвенный. Это проповедь христианства. Изумительно. Вы подумайте, это ведет священник. И я не думаю, чтобы он лицемерил. Видимо, он действительно так понимает, что это своего рода проповедь, наверное, Христа и христианства, и Нового Завета. По крайней мере, я вам говорю о опере. Я не знаю, что там было написано. Вот такова ситуация. Какова общая сейчас тенденция? Мы все больше вовлекаемся. Во что? В политику, в социальную деятельность. Вы посмотрите, что происходит с нашим пением. С нашим пением происходит что? Я не знаю, где, как, но кое-где я вижу, я просто иногда удивляюсь. То вам свят, так дадут свят, весь дрожишь от страха. Купол бы только не остался бы цел. От этого свят, свят, свят. Это милость мира. Это евхаристический канон. То херувимское. Возьмите платочек и прям можно танец устроить. Великолепнейший. Так оно здорово. Вы знаете, и очень неплохо. И я думаю, что вообще-то прогресс, если он будет и дальше развиваться в том же направлении, то скоро мы привлечем очень многих людей в храм.
Очень многие. Правда, сами выйдем из храма, но это ничего. Но вместо нас наполнят другие люди. Уже давно, уже некоторые ходят на всенощную Рахманинова, конечно. Не на всенощную жить. Или на литургию Чайковского. Там литургия Чайковского, вот куда идут. Конечно, понимаю, что некоторые, может быть, начинают с этого и кончают положительными вещами. Но можно ли так делать? Можно ли богослужение превращать в приманку? Можно ли богослужение превращать в концертно-зрелищные мероприятия? Можно ли, я задаюсь вопросом. Может быть, кто-то думает так, другой сяк. Но ой, как я боюсь, если это будет развиваться и пойдет все дальше. Это сообщение официальное, поэтому я могу открыто и говорить. Когда в духовском корпусе по благословению наместника Лавры Александра Невской устраивается громадный вертеп, символизирующий вертеп кого? На святках. Ясно кого? Вам понятно кого, да? Нет, непонятно. Потому что в этом вертепе водят козу Дерезу, Мишку Озорняка, водят хоровод под гармонь. Оказывается, это проповедь христианства. Где? В Лавре. Я понимаю, где-нибудь в клубе в каком-то, пожалуйста, сделайте. Я ничего не возражаю. Нисколько. Думаю, где-нибудь даже, ну, на приходе где-то такое устроили бы. Но когда уже монашество погружается в это, тогда я не нахожу слова. У нас же должно быть что-то более высокое. Или какой-то мах должен прийти, по лицу нас провести вот так одним махом, и мы все стали одинаковыми. Если наши идеалы не будут превышать мою макушку, то, простите, это уже не идеал. Культура, оказывается, дело очень непростое. И здесь одна из тех точек, где сталкиваются во всей своей непримиримости две тенденции. Одна из них очень сильно слабеет. Я говорю о евангелизации мира. Вы что думаете? Это то, что столько-то издается в Библии? И что столько открывается храмов и монастырей? Что столько даже школ открывается? Да, я скажу, положительно. Но вся суть-то в чем? А чем они наполняются? Храмы, монастыри, школы. Чем? Когда мы изучаем Библию, правда прекрасно? Скажу вам по секрету. Все протестанты, все католики, множество сектантов, по крайней мере, все христианские секты изучают Библию. Изучают и Ветхий Завет, и Новый Завет. Разве в этом должна состоять наша задача? В поверхностном только, в фактическом изучении того, что было. Там, где нет соответствующего критерия, соответствующего понимания того, что содержится там, мы можем легко скатиться тогда и прийти не дальше того, что понимают те же западные христиане, которых мы не считаем православными. Вы знаете, что сейчас происходит? Сплошь и рядом отовсюду. Такой-то духовник одобряет такие-то видения и такие-то видения. Такая-то матушка видит то-то, то-то, то-то. Тот тому-то эти пророчества и так далее. Чего только нет. Дали мне книжку «Богом данная Макария». Я открыл книжку, я в ужас пришел. До чего же мы дошли? До чего мы дошли? Вот знаете, классическая, я бы сказал, примитивная прелесть. Ну, просто настолько ясная, без каких-либо. Знаете, о некоторых можно там сомневаться. Бывает иногда, ну, знаете, специфический путь, ну, какой-то индивидуальные особенности человека. Здесь нет. Здесь прямая, прям, вот, прелесть, открытая. Богом данная Макария. Издается десятитысячным тиражом. Расхватывают. Расхватывают. Люди насыщаются, научаются, обучаются духовной жизни. Это культура. Да, это уже духовная культура. Это уже церковная культура. Это уже та культура, которая воспитывает наши души. То, что мы читаем, мы воспринимаем. Написано уже людьми, или полусумасшедшими, или сумасшедшими, я не знаю. По крайней мере, тот образ, который не дали, это же полный абсурд с точки зрения православия. Этим теперь питается масса людей. Культура очень непростое дело. И та культура, в которой нет православных критериев, слышите, православных критериев, она может привести нас к самым печальным последствиям. Но для того, чтобы эти критерии знать, мы должны знакомиться с чем? Мы должны твердо знать основы православной духовной жизни. Я вам скажу, что сейчас эта тема номер один. Не Библия, ее все изучают. Это не значит, что мы не должны изучать, вы не подумайте. Уже она сейчас не может нам быть критерием. Вот о чем я говорю. Сектанты ее почти знают лучше, чем мы. Поговорите с ними, они скажут, глава такая-то, стих такой-то. Вы в обморок падаете. Потому что вы не помните ни главы, ни стиха. Не она уже может быть сейчас критерием. Мы должны знать основы духовной жизни, самые принципы ее. Это остается все большей тайной и уходит за семь замков. Но только признание этого мы можем иметь правильное представление о том, что такое церковная культура, что она может дать человеку, какие ошибки могут на этом пути. Вам два примера хотя бы. Вы знаете, Врубель. Есть даже церковь одна расписанная им, но ее так и не позволили осветить. Она же демоническая. Демоническая. Врубель. Поверженный демон. И там демон. Ангелы-то прямо у него демоны. Действительно трудно себе представить, чтобы эту церковь даже можно было осветить. Какое впечатление производят все эти образы? Второе. Посмотрите наши иконы. Я говорю, лучшие иконы посмотрите. Какое они производят впечатление на душу? Это два разных полюса. Сейчас мы находимся в очень трудной ситуации. В мире очень сложном. Об этом нечего даже говорить, все так понимают. Что можно сказать? Всячески нужно хранить себя от восприятия, от созерцания, если хотите, от знакомства со всякой пакостной культурой. Не нужно же, слушайте, друзья мои, валяться в дерьме. Смотреть эти пакостные вещи равносильно именно этому. Церковь дает нам некоторые нормы, дает нравственные некие нормы, дает духовные нормы. Им сейчас нужно быть особенно осторожным и внимательным в этом отношении. Я собирался сегодня говорить еще о политике и экономике, но уже просто вижу, хватит. Все хорошо в меру, иначе вас замучу. Уже целый час я вам говорю. Теперь я предоставляю вам слово. А это уж как-нибудь в другой раз.
Можете писать даже. Я согласен на письменную. Я очки взял с собой. Так.
Вы могли бы нам пытаться объяснить, чем отличается католическая святость от православного?
А, вот эти вещи, да? Вы знаете, вот как раз в вашем монастыре издана эта моя книжка, и там кое-что об этом написано. Если вы так с ней, может быть, видели ее, то возьмите, там есть целый ряд очень интересных высказываний как наших святых отцов, так и католических святых. И контраст вы увидите там разительный. Католическая святость чем характеризуется? Я бы сказал, несколькими такими важными сторонами, которые просто нужно знать, чтобы не ошибиться. Сейчас, кстати, мы идем как раз, очень многие наши люди, как раз идут по пути, по точно тому же пути, по которому пришли вот к этим, увы, печальным вершинам многие католические святые. Ну, их можно распределить, конечно, по полочкам, и, может быть, это будет легче для восприятия. Первое, может быть, и такое серьезное замечание, которое нужно сделать к римо-католической аскетике, римо-католической святости, тем, что это общего характера замечание. Их новые аскеты совершенно забыли, точнее, видимо, не знали, по крайней мере, ясно, что отступили от тех принципов духовной жизни, которыми жила церковь, первые тысячелетия, слышите, тысячелетия на Востоке и на Западе. И на Западе, не только на Востоке, первые тысячелетия, основами, которыми жили, принципами, которыми жили все святые отцы. Примеров можно привести очень много. Вы знаете, Франциск Ассизский, один из величайших святых католической церкви, совершенно не знал святых отцов. Вы можете себе представить? Совершенно не знал. Ну ладно, можно привести примеры и у нас, когда тоже некоторые не знали святых отцов. Можно сказать. Но учтите, есть одна большая разница между тем и другим. Он жил в условиях и в атмосфере, в которой вообще этого и не знали. Не только он, но и вся та атмосфера, все люди, в окружении которых он жил, они ничего не знали. У нас подчас самые простые люди не умели читать, не знали, сами не изучали, но они жили в атмосфере тех идей, тех, если хотите, законов духовной жизни, которые были известны и сохранялись в нашей православной церкви. Итак, первое. Произошло отступление, забвение, игнорирование или утрата. Утрата знаний подлинного духовного пути. Кстати, должен вам сказать, что мы сейчас находимся приблизительно в той же ситуации. Только через 1000 лет спустя у нас сейчас повторяется примерно то же самое. Уж если уж Богом данная Макария, это вам точная копия, я не знаю кого, Франциска или там Анжелы или кого угодно. Когда является Богоматерь является и говорит ей: «Ты совершенная». Скажите, кто вот может явиться и сказать такие вещи? Вообще, вы слышали когда-нибудь в истории церкви, чтобы явилась Богоматерь или Христос, или апостолы, и сказали подвижнику какому-нибудь: «Ты совершенный». Мы знаем такие случаи. Оказывалось, являлся дьявол. Здесь ей Богоматерь является: «Ты совершенная». Она говорит: «Да какая же я совершенная, я все время лежу». Вы слышите, отвечает: «Не я грешная, а я все время ж лежу, я же больная». Вы чувствуете? «Ты моя избранница». Это пишется такое. Неужели авторы не видят? Неужели издатели не видят, что пишут? Открытая, если хотите, прелесть, которая присутствует у этой блаженной Макарии. И это пропагандируется как нечто высокое, великое, святое и блаженное. Так вот, вы спросили меня о различиях между католической и православной святостью. Так вот, первое, что происходит, забвение и утрата тех принципов, которыми жила церковь первые тысячелетия на Востоке и на Западе. Что же мы видим конкретное? Если мы обратимся к ее великим святым, то это конкретное можно будет выразить следующим образом. Если обратимся к тому же Франциску Ассизскому, то очень хорошо его особенность, его духовного подвига выражается одним словом, латинским словом – «compassio». «Compassio» в переводе на русский язык означает «сострадание». Что это такое? Я не знаю, читали ли вы когда-нибудь или нет, Фьоретти, его, то есть цветочки Франциска Ассизского, но суть к чему вся сводится? К тому, что Франциск в течение всей своей жизни непрерывно подражал всем внешним поступкам Христа и, самое главное, пытался сопереживать все те состояния, которые, как он считал, переживал Христос. В апогее, если хотите, своего духовного экстатического состояния он молится: «Ко Христу обращается, дай мне пережить все те страдания, которые ты пережил ради нас». Вы подумайте, в каком должен находиться человек в состоянии, вы только подумайте, если он обращается к Богу Спасителю с просьбой ему этой капельки пережить все то, что пережил океан. Вы понимаете, в каком состоянии нужно находиться? Пережить все те страдания, которые пережил ты, Господи, страдай за нас. И вторая молитва, это черным по белому, вы не подумайте, это написано. Не какие-то, знаете ли, враги писали Франциска Ассизского и католической церкви. И второе, о чем он молился здесь. Господи, дай мне пережить всю ту любовь, по которой Ты страдал за нас и которой Ты нас спас. Вот как! Оказывается, он считал, что может пережить всю ту божественную любовь, по которой Господь пришел спасать нас. Вы слышите? Вся его жизнь наполнена чем? Созерцанием и переживанием страданий Христовых. Неудивительно поэтому, что в одной из воздвижений, когда он как раз обращался к Богу с такими молитвами, он увидел шестокрылого Серафима, из которого изошли огненные лучи и пронзили бедного Франциска в ребро, в руки и ноги, в места язв Иисусовых. У него открылись эти стигматы и остались незаживающими ранами. Так в истории христианства появился первый стигмат. Первый. История церкви не знает ни одного. Спорят об апостоле Павле, но я считаю, что это бессмысленные споры. Их нужно оставить. Ни одного святого, ни одного великого, ни одного величайшего. Даже Макарий Великий, которого называли земным богом, никто никогда не имел. У него возникли эти стигматы. С точки зрения психиатрии эти вещи элементарные, я не знаю, полностью элементарные. Концентрация внимания, постоянная концентрация внимания у людей, предрасположенных, особенно по своей психологии, по своей психике, предрасположенных вот к экстатическим состояниям, оказывается, раны возникнуть могут. Мне рассказывал сам священник сам, который видел следующее, который прошел через атеизм и пришел к Богу и в церковь, который принял в 31 году затем монашество и в 33 был арестован. Так он сам мне рассказывал, как они в начале 20 века. Все тогда было поголовное увлечение, индуизм, йога и всякой всячиной, теософии. А у них был небольшой кружок, и один из них, продвинувшийся достаточно далеко, продемонстрировал им силу своей мысли. В полной тишине они сели вокруг небольшого столика, и он, этот их товарищ, погрузился в концентрацию внимания на обратной стороне своей ладони. Через какое-то время, я не помню, он говорил там минут, может, через 5, через 10, я не помню уже сейчас, это не важно. Мы увидели, как у него на тыльной стороне ладони начала появляться краснота. Краснота эта становилась все более сильной, и потом, к нашему изумлению, начал подниматься волдырь. Через некоторое время этот волдырь лопнул. То есть мы оказались свидетелями ожога вот этой самой высокой степени. Кстати, говорит, потом он очень долго не заживала эта рана. Факт. Какого рода этот факт? Благодать, Бог, чистые нервы и психика, концентрация внимания. Мы же с вами знаем, что мыслью можно убить человека. Попробуйте матери сказать, которая, что называется, без ума любит своего ребенка, сказать, что он погиб. Попробуйте сказать. Она может умереть от разрыва сердца. Мыслью можно воскресить. Все зависит от ситуации. Оказывается, мысль – это дело очень сильное. Подвиг Франциска в чем состоял? В чем он видит главную идею уподобления Богу и Христу? В том, чтобы сопережить, сопереживать все его страдания. Он считал, что это и есть верный христианский путь спасения. Результат был печальный.
Такой еще вопрос. Есть ли уклона душа?
Ну, скажу вам так, что, может быть, мы преждевременно не будем этим заниматься. Но дело вот какого рода. Сейчас посмотрим, появятся они на самом деле или нет. Или пока это только еще, знаете, спекуляция на мировом сознании. Дело вот в чем. Что если таковые будут, если таковые есть, конечно, душа будет. Ну, конечно, душа будет. Надо же понять, что душу дает не Бог,
а родители по закону данному Богом. Об этом пишет Макарий Великий. Душа не каждый раз дается от Бога. Иначе души были бы чистыми и непорочными и без первородного греха. А мы говорим, нет, человек уже рождается уже смертным, тленным и страстным. Вот в чем дело. Душу получает человек от родителей по закону, данному самим Богом. Вот. Поэтому в каждой клеточке человека содержится весь человек. Весь человек содержится. Но в каком состоянии? В состоянии, ну, скажем, таком спящем состоянии. Беда здесь в чем состоит, с клонированием? В том, что человек вступил на путь противоестественный. Все естественное – это от Бога, ибо Богом сотворена природа, то есть естество, и законы этого естества сотворены Богом. Дьявол с самого начала всю историю и сейчас тем и показывает себя, вы слышите, что он борется против естества. Против естества, слышите? Его все время задача разрушить все, что сделано Богом. Бороться против того, что сотворено Богом. Против естества всякого. И вот в данном случае, я вам скажу, очень интересную иллюстрацию я вам приведу. Очень интересную, любопытную. Ну, насчет Казимира Малевича и его черного квадрата вы все слышали и знаете. Но вот его слова очень любопытные. Самой высшей и сложной постройкой можно считать то произведение, которое в своем теле не имеет ни одной формы существующего. Вы слышите? Ни одной формы существующего. Все, что сотворено, все, что существует, это от Бога. Черный квадрат Малевича – это как раз яркое выражение противоборства. Об этом замечательно сказал Бенуа. Он просто замечательный. Я приведу вам его слова. «Черный квадрат в белом окладе – это непростая штука, непростой вызов, а один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кончится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели». Поразительно, как Бенуа увидел самую суть этого произведения, этого черного квадрата. Это что такое? Это был знак, это символ богоборчества. Стоит, мне кажется, запомнить вот это высказывание и самого Казимира Малевича, и Бенуа. Кстати, его автопортрет Малевича поразителен. Это просто сам сатана. Прям настоящий. Рога так и чувствуются. А его слова вы знаете какие? «Я – начало всего». С большой буквой «начало». Это точно. Его черный квадрат точно выражает самого его существо. Сатанизм. Не случайно поэтому так много шуму об этом черном квадрате. Вы теперь понимаете? Еще бы.